В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. На календаре 7 июля, в ближайший час говорить будем о таком. Госсекретарь США Джон Керри пообещал, что санкции для России продлят. Что нужно для увеличения эффективности минских переговоров?
Мы сохраняем единство западной коалиции в едином правовом поле, все это благодаря минскому процессу.
В Приазовском университете готовы принимать абитуриентов с аттестатами так называемой ДНР.
Наконец-то появилась у нас возможность помочь ребятам-выпускникам Донбасса.
А в студии мы поговорим о работе миссии «Эвакуация 200», как украинские волонтеры ищут и вывозят тела погибших украинских военных с неподконтрольных украинскому правительству страны.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов. Привет.
Приветствую.
Егор, сегодня получили продолжение события двухдневной давности в Торецке. Расскажи, что там происходит.
Сегодня там ввели дополнительное количество силовиков. Более подробно через пару секунд. Представители международного расследования обстоятельств катастрофы самолета рейса MH17 в небе над Донбассом получили материалы российского следствия по этой трагедии. Об этом заявил накануне спикер Следственного комитета России Владимир Маркин. В то же время, по его словам, следователи, прибывшие из Нидерландов, отказались от помощи России и не предложили поделиться собственными данными по этому делу. Маркин подтвердил, что сотрудники Следственного комитета России встретились с представителями Генеральной прокуратуры Нидерландов, чтобы обсудить их запросы о катастрофе, произошедшие почти два года назад. Представитель группы расследования Вим де Брайн по прибытию в Москву заявил, что не будет делать никаких заявлений по итогам поездки. Госсекретарь США Джон Керри заявляет, что без обеспечения безопасности и без прекращения использования тяжелых вооружений на Донбассе минские соглашения терпят крах. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве. Он отметил, что это послание президент США передал президенту России в телефонном разговоре накануне, говорит Джон Керри.
Они очень откровенно поговорили о шагах, которым необходимо прибегнуть для продвижения. И президент Путин отметил, что у него есть стремление увидеть прогресс в этом, так же, как и у Обамы. Мы надеемся, что эти надежды мы сможем перевести в реальные действия, которые приведут к изменениям к лучшему.
Накануне президент США Барак Обама в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал его принять шаги для того, чтобы положить конец значительной активизации боевых действий на востоке Украины. По сообщению Белого дома, он также акцентировал на важности продвижения до полного выполнения минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе. Киевский городской совет обратился к президенту Украины Петру Порошенко и Верховной Раде относительно недопущения проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса. За соответствующее решение проголосовали 77 депутатов Киевсовета, передает Укринформ. Глава фракции «Самопомощь» в Киевсовете Сергей Гусовский высказал мнение, что выборы на Донбассе – это признание перед всем миром, что в Украине имеет место внутренний конфликт, а не агрессия со стороны Российской Федерации. На контрольно-пропускном пункте въезда-выезда Зайцева сегодня во время перехода на подконтрольную сепаратистам территорию умер мужчина. Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, после прохождения контроля на КПВВ человек потерял сознание. Пограничники оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, после чего представители медицинской службы... ими были проведены реанимационные мероприятия. Медработники устанавливают причину смерти человека. Для обеспечения внутренней безопасности в прифронтовой Торецк направлена спецгруппа полиции. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления национальной полиции. Полицейские будут осуществлять профилактическое патрулирование города и прилегающих поселков, которые практически ежедневно подвергаются обстрелам боевиков. Цель мероприятий – выявление лиц, причастных к терроризму, изъятие нелегального оружия, стабилизация ситуации. В рамках комплексной отработки правоохранители будут осуществлять проверки транспорта и документов граждан, реагировать на все сообщения от жителей, оказывать помощь людям, которые в ней нуждаются.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. С Россией снимут санкции только в случае полной деэскалации на Донбассе. Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри во время визита в Киев. Он прибыл в столицу Украины накануне саммита НАТО. В Киеве он встретился с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Джон Керри рассказал, что вопрос о вступлении Украины в НАТО пока не рассматривается. А вот к выполнению Минских соглашений Украина приложила огромные усилия. На встрече президента с Джоном Керри присутствовал и наш корреспондент Михаил Штекель. Он сейчас гость нашей студии. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер.
Михаил, вот Джон Керри заявил, что Украина приложила огромные усилия к выполнению Минских соглашений. Что именно, по его мнению, сделала украинская сторона?
Джон Керри перечислил те шаги, за которые некоторые политики критикуют Порошенко. Речь идет о подготовке закона, в первую очередь, о выборах на временно оккупированных территориях на Донбассе. Речь идет о тех политических решениях, которые готовит Порошенко. Однако Джон Керри сделал оговорку, что все эти политические решения, в том числе выборы, могут быть осуществлены только после полного прекращения огня.
Как-то отреагировала на вот такие лестные слова Джона Керри, ну, такие они двояко лестные, потому что, да, президента не поддерживает огромная часть общества, украинские лидеры, в частности, президент или премьер?
Ну, сложно сказать, как отреагировал Петр Порошенко на подобные вещи. Нужно только отметить, что в том, когда Джон Керри перечислял то, как, собственно, будет урегулироваться конфликт на востоке Украины, он начал с прекращения огня, затем, по его словам, необходимо допустить мониторинговую миссию ОБСЕ на все участки, в том числе на границу между Россией и Украиной, которую сейчас контролируют боевики. После этого выпустить всех заложников, выпустить пленных и заложников, как военных, так и гражданских. После этого проводить выборы по украинскому законодательству. И только в последнем пункте он назвал вывод иностранных войск и вооружений с территории Донбасса.
То есть немного другая последовательность, о которой говорит украинская
сторона. Возможно, речь идет о телефонном звонке, который, как мы знаем, был между Бараком Обамой и Владимиром Путиным. Возможно, идут переговоры как раз вот в этой очередности. Именно очередность стала камнем преткновения.
Михаил, а говорил ли Джон Керри сегодня что-то о действиях России? Можно ли сравнить вот его риторику? Изменилась ли она в последнее время касательно Москвы?
Ну, мы все видим, что в последние несколько недель обстрелов на востоке Украины все больше. Активность боевых действий нарастает. Именно поэтому, возможно, госсекретарь сегодня сказал, что если деэскалация не будет осуществлена со стороны России, то тогда ни о каком снятии санкций речи пока быть не может. В каком случае их снимут, он не уточнял.
Что-то кроме санкций Джон Керри в отношении Кремля грозил или, ну, допустим, усилить, да, санкции или нет?
Речь не шла об усилении санкций, но нужно помнить, что 8-9 июля будет проходить саммит НАТО. На саммите НАТО, по сообщениям экспертов, будет разрабатываться долгосрочная стратегия по удержанию России, по сдерживанию России как на востоке Украины, так и в Северной Европе. Поэтому я думаю, что вот вопросы противодействия агрессии Российской Федерации будут рассматриваться уже коллегиально на саммите Альянса.
Спасибо за комментарий. Напоминаю слушателям, у нас в гостях в студии был Михаил Штекель. Он рассказал о визите в Киев государственного секретаря США Джона Керри. Участие США в Минском процессе должно быть более весомым, так считают эксперты. Также политологи обсуждают смену формата и участие в переговорах Британии и Италии. В то же время так называемые ДНР видят целью Минска вовсе не мир и не свободные выборы на Донбассе. А бойцы правого сектора, воюющие в Авдеевке, считают Минск полностью проваленным, ведь военные действия все еще не прекращены. Как показали себя минские договоренности на востоке Украины и нужна ли им альтернатива, в материале Дмитрия Донского.
Почти полтора года назад, как были подписаны Минские соглашения, эксперт по вопросам безопасности Юрий Костюченко считает, что Минские соглашения спасли множество жизней. По его словам, этот документ нельзя рассматривать как мирный договор. Это скорее инструмент принуждения агрессора к миру.
Таким образом, мы
снизили в десятки раз количество потерь. Мы остановили прямую агрессию российскую в Украину. Мы запустили поддерживающий механизм санкционного давления на агрессора. Мы сохраняем единство западной коалиции в едином правовом поле, все это благодаря Минскому процессу.
В так называемой ДНР целью Минских соглашений видят вовсе не мир и не свободные выборы на Донбассе. Депутат так называемого Верховного Совета ДНР Валерий Скороходов считает, что это отличный способ официально расколоть Украину и присоединить Донбасс к России.
Мы идем по пути Крыма. Когда мы получаем особый статус, даже на бумагах в составе Украины, это значит, что мы становимся субъектом, мы договариваемся. Мы можем потом в один определенный момент, если Украина как-то себя не так поведет, мы уже на законным путем, мы можем провести референдум, как в Крыму, и проголосовать, дорогие друзья, любимые друзья, больше мы жить не можем.
Ключевые пункты Минских договоренностей – это отвод вооружений и прекращение огня. Боец правого сектора Владимир с позывным «Санта» защищает сейчас Авдеевку. Боец говорит, что практически все его однополчане считают, что соглашения полностью провалены, потому что война продолжается, и люди гибнут каждый день.
Ситуація парадоксальна до ужаса. Вороги держави домовляються з ворогами держави про що сам. Ну про що можна домовлятися взагалі з ворогами? Да, в Авдіївці от вчора є 2 двохсотих, 3 трьохсотих. Да, це ж от Мінські домовленості і мир і перемир'я. І хлопці гинуть кожного дня, територія руйнується кожного дня. Людські служби ламаються щодня, а у нас Мінські домовленості, ми про щось домовляємося.
Сделать Минские соглашения более эффективными поможет изменение формата, считает посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый. По его мнению, участие в переговорах США поможет остановить конфликт на Донбассе, а Украине определиться в мировом геополитическом пространстве.
Украина не может оставаться зоной между двумя великими, буферной такой зоной, между НАТО и российскими безпековыми оборонными организациями, которые очолює Россия, ОДКБ, и между двумя экономическими союзами. То есть концепция сірої буферної зони для України, що, власне кажучи, підтримували майже всі ще 2 роки назад, вона розвалилась. І сьогодні не треба допускати, щоб Україну знову побачили десь між. Ми маємо бути природньо належати до європейської сім'ї.
Уже завтра на саміті НАТО лідери стран Североатлантичного альянсу зберуться в Варшаві. Там вони определяться со стратегією сдерживания Росії на Восточному і Северному фронтах. Вопрос воєнного конфлікту на Донбасі буде одним із ключових. Дмитрий Донской, Донбасс, реалии.
Нужен ли Минск? На этот вопрос ответили нам и жители самого Донбасса. Что думают по поводу соглашений жителей Северодонецка в Луганской области, давайте послушаем.
Я не знаю, я не доверяю политику. Ничего, мне кажется, ничего у нас тут хорошего.
Ничего, в общем. Временное затишье. А что, стреляю. Что поменялось от этого?
Ой, я далека от политики вообще. Ко мне, не-не-не, ничего не понимаю. Я пацифист, за мир и все больше ничего не могу сказать.
Вот это что, временное перемирие, так чуть-чуть приостановили боевые действия. И все, а так, ничего.
Если честно, я далек от этой системы, поэтому не могу сказать. Я даже не знаю, что за Минские договоренности и в чем они заключаются.
А никаких изменений. Все, что касается, как говорится, обстановки полностью вообще, ничего же ведь не меняется абсолютно.
Понятия не имею. И, если честно, вообще в этом не разбираюсь и разбираться не хочу, потому что это грязь. И я ее не понимаю, и я думаю, что никто не в принципе политику не понимает.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Эвакуация 200 или «Черный тюльпан». В Украине существует только одна гуманитарная миссия, которая занимается вывозом останков украинских военных с неподконтрольных правительству страны. Первый свой выезд группа совершила уже в сентябре 2014 года в окрестности Иловайска. Через год группа, состоящая только из добровольцев, заявила, что прекращает свою работу из-за недостатка финансирования. О том, что позволило продолжить поиски тел и как работает миссия «Эвакуация 200» сегодня, мы поговорим во второй части «Донбасс Реалий». У нас в гостях Ярослав Жилкин, председатель правления Всеукраинской общественной организации «Союз Народная память», руководитель гуманитарной миссии «Эвакуация 200». Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии по теме программы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Когда будет мир на Донбассе и какой суммы достиг государственный долг Украины? Более подробно об этом слушайте в нашем медиа-обзоре.
Мир на Донбассе будет тогда, когда в России сменится политический режим или украинская армия станет настолько сильной, что цена дальнейшей агрессии Путина будет слишком высокой для него. Об этом в интервью изданию «Главред» заявил председатель правления Центра политологических и социологических исследований «Социовымер» Сергей Таран. По его мнению, на Донбассе, скорее всего, будет замороженный конфликт. Россия, как отмечает политолог, периодически будет пытаться разморозить его, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине в целом. Особенно опасные даты для этого – это знаковые даты в международных переговорах, выборы в Украине, государственные праздники и знаменательные события, которые могут консолидировать украинскую нацию. Или, наконец, отказ Украины проводить так называемые выборы на оккупированных территориях. Кроме того, политолог рассказал, почему нельзя отделяться от оккупированных территорий путем референдума, какое значение для Украины имеют Минские соглашения, а также что ждет Украину, Россию и мир через год, 5 и 10 лет. Подробнее читайте на сайте издания. Модель, которую продвигает Западная и Центральная Украина, Украины проевропейски настроенной, Донбасс не устраивает. Такое мнение в интервью изданию «Фокус» высказал луганский блогер Алексей Заводюк. По его словам, базовая причина одна – в разных моделях бытия. Украина пытается реализовать модель созидания, создает для этого условия. Донбасс и Россия практически близнецы, потому что там предпочитают модель потребления. Россия добывает нефть и газ, и эти ресурсы просто проедает. Донбасс занимался тем же, добывал уголь и на эти деньги относительно неплохо жил. Им хотелось бы, чтобы эта модель потребления сохранилась. Идти по пути Украины они не готовы, не хотят принимать ее цели, которые провозгласили на Майдане в 2013-2014 годах. А ненависть в первую очередь обусловлена тем, что в украинскую модель они встроиться не могут. Государственный долг Украины в этом году достиг 67 миллиардов долларов. За кредитные средства проводят реформы, укрепляют национальную валюту, пополняют бюджет и стабилизируют платежный баланс. Уже сейчас на каждого украинца приходится почти 39 тысяч гривен долга. Газета «Сегодня» выясняла, на что Украина тратит кредиты и сколько одолжили за несколько последних лет. Как пишет издание, Украина получила кредиты от Международного валютного фонда МВФ, Всемирного банка, Европейского союза, Европейского банка реконструкции и развития, США, Германии и других. Экс-министр экономики Виктор Суслов поясняет, что чем больше кредитов, тем сложнее их обслуживать. При этом экономист отмечает, что отказаться от кредитов Украина не может. Чтобы отказаться от активного заимствования, по словам экс-министра экономики, необходимо привлекать иностранные инвестиции и развивать экономику. Уже сейчас, как отмечают другие эксперты, Украине сложно обслуживать свой внешний долг.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Выпускной под обстрелами. В прифронтовой Красногоровке торжественно получили дипломы полсотни выпускников ветеринарного техникума при Луганском аграрном университете. До военного конфликта в учебном заведении получали знания более 400 выпускников. Теперь вдвое меньше. Со времени начала военных действий выпускной не отмечали. И лишь в этом году с уменьшением напряженности решили устроить молодежи праздник. Больше расскажет Марьян Кушнир.
Десятки зруйнованих домівок, спалених будинків і більше розграбовано. Це наслідок збройного конфлікту, який розпочався в 2014 році і активно продовжується по сьогоднішній день в Красногорівці, що на Донеччині. Поблизу передової в Красногорівці розташований Донецький технікум Луганського аграрного університету. До початку бойових дій в технікумі навчалося 435 студентів. Втім, протягом активних боїв більше половини студентів втекли від війни в інші навчальні заклади України. Ті, хто залишився, завжди напоготові сховатися від артобстрілу у бомбосховищах технікуму.
Ну, если начинается опять во время, когда мы сегодня подвали, начинается, так сказать, гупание, это точнее стрельба, мы не выходим, еще переждаем, пока не станет тихо.
Потому... Владислав Кобрин, студент другого курсу, приїхав навчатися в Красногорівку із окупованої Горлівки. Каже, що звик до обстрілів і готовий до всього. Втім, приїхав навчатися в технікум, тому що йому тут подобається і додому ближче.
Як ви не отношусь? Нейтрально, я не боюсь войны, когда у нас стреляли, я никогда не ходил в подвал. Я видел трупы, у нас убивали людей, но эвакуации, когда уже действительно эвакуируют подвал, тогда я уже собираюсь одевать документы, сюда все при мне, паспорт сюда, на стулки, все как всегда.
Технікум працює і розвивається, попри те, що переточаться бої. Сьогодні частина ферми згоріла під час обстрілів. А поля наполовину непридатні до обробки у зв'язку із бойовими діями. На фермі студенти проходять практичні заняття. Віктор Карпенко показує студентам процес кастрації кабанчика. Каже, щоб стати хорошим фахівцем, студенти повинні провести не менше 10 таких операцій.
Все залежить від кількості об'єктів живих, з якими ми працюємо, і кількості студентів. Ну, я вважаю, що для того, щоб кожен студент за відпрацьовував навички, то повинно, звісно, хоча б голів 10 кожному хоч.
Раніше на одне місце в технікумі претендувало декілька десятків чоловік. Сьогодні бажаючих менше. Так, наприкінці червня випускається 48 студентів із 108 чоловік, які вступили ще до війни. Втім, спочатку війни в технікумі не було справжнього випускного. І вже цього року, коли ситуація на лінії зіткнення не є такою напруженою, адміністрація вирішила зробити для дітей справжнє свято. Свято вдалося, про це каже цьогорічна випускниця Анастасія Бойцова. Свої студентські роки згадує емоційно.
Це, мабуть, були найнезабуваємі 4 роки в моїй житті, тому що, так, тут були і грустні моменти, тут були дуже море веселих проєктів. Моментов. Ну, вот такое вот время немного очернило всю учебу, но все равно, тем не менее, все было прекрасно.
Життя повертається в Красногорівку, а керівництво технікуму чекає на мир і припинення вогню. Адже тоді до них повертатиметься більше студентів. Мар'ян Кушнір для Донбас Реалії.
Это Донбас Реалії, с вами Денис Тимошенко. Выпускники школ временно оккупированных территорий Украины причислены к льготной категории абитуриентов наряду с инвалидами войны, военнослужащими и волонтерами. Об этом говорит новый приказ Министерства образования и науки. Теперь аттестат с печатью так называемых республик не будет препятствием для обучения в украинских вузах. Подробнее расскажет Ирина Горбасева.
На базе подготовительного отделения Приазовского государственного технического университета начал работу образовательный центр «Донбасс Украина». Теперь выпускникам этого года и прошлых лет предоставляется возможность поступать в университет на все формы обучения с аттестатами, выданными общеобразовательными школами на неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей. Руководитель центра Наталья Пивень говорит, что на сегодняшний момент в центр обратилось уже 20 абитуриентов из Маринки, Алчевска и Макеевки. Об условиях приема заявлений говорит Наталья Пивень.
Наконец-то появилась у нас возможность помочь ребятам-выпускникам Донбасса. Мы можем предложить им, не имея диплома, не имея аттестатов украинского образца, то есть если это аттестаты из так называемых ДНР и ЛНР с соответственными печатями и так далее. Так вот, для таких ребят мы можем предложить поступление в наш государственный вуз. Это Приазовский государственный технический университет.
Выпускники из неподконтрольных Украине территорий могут на базе центра, открытого при университете, сдать государственную итоговую аттестацию по истории Украины, а также по украинскому языку и литературе. Центр обеспечивает абитуриентов всеми необходимыми учебными пособиями, помогает с общежитием на время экзаменов и оказывает помощь в их сдаче. После аттестации по двум предметам абитуриент будет считаться сдавшим 2 вступительных экзамена.
Эта оценка фактически является уже вступительными, 2 вступительными экзаменами. Остается 1/3. Например, вы выбрали специальность металлургического профиля, профильный предмет будет математика. Выбрали вы специальность экономического профиля, профильный предмет будет математика. Таким образом, у вас набираются 3 необходимых предмета для поступления в наш Приазовский государственный технический университет. Мы не отделяем ребят из так называемого ДНР и ЛНР от ребят, которые живут на сегодня в Украине, в ее границах нынешних.
Чем выше уровень знаний абитуриента, тем больше шансов поступить на бюджетную форму обучения. Для всех остальных это будет контракт, стоимость которого будет составлять от 3,5 до 8 тысяч гривен в год, в зависимости от выбранного факультета и специальности. Ректор университета Вячеслав Волошин уверен, что абитуриент там будет из чего выбирать. В университете можно получить образование по 50 специальностям, а по окончании университета выпускники не останутся без работы, обещает Волошин. 49 предприятий по всей Украине ждут специалистов из ПГТУ. А решение министерства принимать детей с аттестатами так называемых ДНР и ЛНР ректор считает своевременным.
Я думаю, что это хорошее дело, потому что Украина имеет достаточно мощный потенциал в области высшего образования. И у ребят есть возможность получить нормальное высшее образование, такое, как получали их отцы.
В настоящий момент центр при университете готов к приему заявлений выпускников, занятых сепаратистами районов Донбасса. А с 11 июля в ПГТУ начнется конкурс на бюджет. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. Волнение в сепаратистском анклаве. Столица Абхазии, Сухуми, на днях во время уличных волнений и стихийного митинга, который в итоге привел к отставке главы МВД Леонида Дзабжба, по последним данным, пострадали около 20 человек. Митинг начался после внеочередного съезда абхазской оппозиционной партии «Амцахара», на котором собравшиеся возложили на главу МВД ответственность за рост преступности и попытались позднее занять здание министерства, у ворот которого вступили в столкновение со спецназом. Позднее указ об отставке Дзабжба подписал лидер Абхазии Рауль Хаджимба. На 10 июля в Абхазии назначен референдум по вопросу о досрочных президентских выборах, инициированный противниками нынешней власти. Оппозиция обвиняет руководство Абхазии в срыве референдума, требуя перенести голосование на осень. Оппоненты власти считают, что это позволит, цитирую, «лучше подготовиться к голосованию». Лидер Абхазии Рауль Хаджимба изменить дату референдума отказывается. О ситуации сегодня в Сухуми рассказал кавказский политолог и журналист, главный редактор портала «Kyrgyz Times» Ислам Текушев.
Что происходит в Сухуми сегодня? Насколько сильна напряженность на улицах?
Сегодня более или менее спокойно, как бы, потому что пик напряженности, видимо, пришелся все-таки вчера. По сути, как бы вот эта ситуация напряженная, да, в Абхазии, она имеет долгосрочную перспективу и имеет свою долгосрочную историю. И вот эти события следует рассматривать в контексте нескольких факторов. Во-первых, это майские события, в результате которых власти пришел Рауль Хаджимба, оставив за кордоном сторонников бывшего президента анклава. Во-вторых, вот эти же события следует рассматривать в контексте российского влияния, так как Москва ведет разновекторную игру в абхазском направлении с абхазскими элитами. И вот каждый кризис, каждый виток вот этой политической напряженности заканчивается всегда какой-то пользой для Москвы в виде каких-либо подзаконных актов касательно, значит, расширения полномочий Москвы вот в регионе. На самом деле ситуация не нова. Вот этот кризис власти, это противостояние между властью и оппозицией, оно длится с 2014 года, потому что и власть, и оппозиция пытаются каким-то способом договориться, но к консенсусу никак не придут.
В абхазских социальных сетях активно сейчас обсуждается тема возможного присоединения Абхазии к России. Вы уже сами писали о том, что увеличение или уменьшение числа сторонников и противников сохранения нынешнего статуса Абхазии зависит в первую очередь от разочарования в успехе провозглашенного в Абхазии вот этого государственного проекта. Вот насколько это разочарование жителей Абхазии велико в целом?
Произошел перелом в абхазском обществе в оценке своего прошлого и будущего. Вот после признания независимости в 2008 году, Россия признала независимость Абхазии, был достаточно большой такой национальный подъем. Люди были воодушевлены этим актом признания. И после вот этого события государственный проект должен был динамично развиваться в определенном направлении. Он фактически и начал развиваться. То есть речь идет о стратегических вещах, то есть в экономике, политики, во внешней политике. Но вот за несколько лет вот этой независимости ситуация как бы кардинальным образом не изменилась. В каких-то даже отраслях эта ситуация, напротив, ухудшилась. Мало того, в ходе вот этого подписания соглашения между Россией и Абхазией о партнерстве, Абхазия уступила очень много полномочий России на своей территории. Это и политические какие-то свободы во внешней политике. Абхазия должна координировать любые свои внешнеполитические действия с российским МИДом. Это с одной стороны. значительно усиливать финансовую зависимость Абхазии от России. Другой, на фоне конфликта с Турцией Абхазия ввела санкции против Турецкой республики на своей территории, а Турция была как бы фактически вторым рынком, который работал на территории Абхазии и вливал значительные финансовые средства через диаспору, через бизнес и так далее. Абхазия и этого лишилась. Ну, таким образом происходит разочарование значительной части населения вот действиями власти в реализации этого государственного проекта, который должен двигаться в определенном направлении. Это с одной стороны. С другой стороны, в Абхазии серьезно изменилась демографическая ситуация. Сегодня титульный этнос не является однозначно решающим на выборах. В ходе того же референдума, допустим, другие общины тоже занимают в процентном соотношении, если не больше, как бы, голосов, чем абхазы, то не меньше, да, то есть...
Это был фрагмент интервью журналиста российской редакции Александра Гостева с кавказским политологом и журналистом, главным редактором портала «Kyrgyz Times» Исламом Текушевым.
История. Сооружение. Памятник автору слова о полку Игореве.
По мнению историков, события, описанные в слове о полку Игореве, происходили на Луганщине. Именно у Северского Донца князь Игорь воевал с половцами. Это одна из причин, почему в 1994 году в Луганске возле областной универсальной научной библиотеки имени Максима Горького установили памятник автору слова о полку Игореве. Скульптор – народный художник Украины Иван Чумак. Именно он создал скульптуру летописца, который сидит у щита. На щите высечены слова «Авторове слова о полку Игоревім». Співцеві походу та битві з половцями у 1185 році. До сих пор автор слова о полку Игореве неизвестен. Ученые считают, что это безымянный внук поэта древности Баяна. Также есть версия, что это галицкий премудрый книжник Тимофей. А вот луганские исследователи уверены, что автором поэмы был старший сын князя Игоря Владимир, который вместе с отцом попал во время неудачного похода в плен.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии», сейчас в студии Егор Устинов со свежими новостями.
Государственный секретарь США Джон Керри заявляет, что США намерены предоставить Украине 23 миллиона долларов гуманитарной помощи для пострадавших от военных действий на Донбассе. Об этом он заявил сегодня во время совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Киеве. Госсекретарь США также отметил, что конфликт на Донбассе можно решить, только выполнив Минские соглашения. Штаб антитеррористической операции на Донбассе информирует о новом обострении ситуации на Луганщине. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, в целом поддерживаемые Россией сепаратисты за прошедшие сутки 57 раз обстреляли позиции украинских военных. Двое украинских военнослужащих погибли, 6 ранены. А самая сложная обстановка на Донецком направлении, говорит Андрей Лысенко.
Загострилась ситуация на Луганском направлении. Противник веде бойові дії на південь. Схід від Попасної, Донецький напрямок. Ворог активізувався на Світлодарській дузі. Потужні мінометні обстріли відбулися в усіх основних гарячих точках. Це Зайцеве, Майорськ, Авдіївська промзона та на підступах Донецького аеропорту. Маріупольський напрямок. Противник продовжує активно застосовувати заборонене озброєння.
Группировки ДНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстреле поселка Зайцево. По словам сепаратистов, двое мирных жителей получили ранения в результате обстрела. Группировки ЛНР говорят, что за минувшие сутки украинские военные 14 раз обстреляли их позиции, в частности, районы сел Логвиново, Лозовое, Калиновка, Калиново, Санжаровка. Незаконная группировка ДНР обратилась в ООН и Международный комитет Красного Креста с просьбой проинспектировать условия содержания пленных так называемых саперов ДНР, задержанных украинскими военными в конце июня. Об этом заявила так называемый уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова, передает сепаратистский сайт ДАН. Ранее группировка ДНР заявила, что задержанные боевики – это саперы, о работах которых якобы были уведомлены украинские военные и ОБСЕ. В свою очередь, специальная мониторинговая миссия ранее заявила, что не получала никакой информации о проведении разминирования или запросов для мониторинга таких работ в районе Широкино. Международный комитет Красного Креста и ООН заявление пока не комментировали. Верховная Рада проголосовала за перенаправление из бюджета средств в размере более 10 миллионов гривен на финансирование деятельности Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. При этом Верховная Рада исключила из бюджета финансирование в таком же размере, выделенное на государственное агентство по вопросам восстановления Донбасса и Государственную службу по вопросам Автономной Республики Крым и города Севастополя. Именно эти два органа были реорганизованы путем слияния в Министерство по оккупированным территориям. Таким образом, Верховная Рада фактически только перенаправила средства без выделения новых.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня в студии мы хотим поговорить о работе гуманитарной миссии «Эвакуация-200», которая занимается вывозом останков украинских военнослужащих с неподконтрольной украинскому правительству стороны. У нас в гостях Ярослав Жилкин, председатель правления Всеукраинской общественной организации «Союз народная память» и руководитель этой гуманитарной миссии «Эвакуация 200». Здравствуйте, Ярослав.
Добрый день.
Ярослав, расскажите, пожалуйста, вот вкратце с самого начала, как и когда появилась ваша миссия. Я так понимаю, ваша миссия стоит только из волонтеров.
Ну, в принципе, те люди, которые выезжают на ту сторону, да. Хотел бы поправочку сделать. «Эвакуация 200», да, это официальное название самого проекта. Существует он с сентября 2014 года, уже по бумагам проведенной. И в этом процессе участвуют не только волонтеры, которые в простонародье теперь именуются «Черный тюльпан», но и другие подразделения. Это и Национальный военно-исторический музей, там есть музейные работники, другие военнослужащие в том числе. Ну, только у каждого есть своя специфика. Вообще, это все работы проводятся под управлением цивильно-войскового сотрудничества. Это офицеры, это такое управление при сборных силах Украины создано. Как раз вот решать такие гуманитарные вопросы.
А с самого начала вы работали под покровительством Минобороны, как вы сейчас говорите, да?
Или во-первых, это было... Минобороны как раз нас и пригласила. Почему? Потому что, вы же понимаете, фронт – это не место, где можно гулять, где тебе вздумается. То есть в сентябре месяце, вот после Иловайска, когда случился Иловайск, Ормогила, стала большая проблема, то есть огромное количество запросов людей, родственников. Видели в Ютубе, очень много было страшных картинок, где сожженная техника, где лежат тела просто вот под открытым небом, какие-то захоронения странные, безымянные. Естественно, родственники искали связь, чтобы им кто-то помог, они начали стучать во все колокола. А именно в тот момент, я так понимаю, как раз вот в сбройных силах такое управление, они как раз этой задачей решили как-то договориться, вышли на ту сторону по определенным каналам. Вот, договорились, но условие было жестко поставлено с той стороны о том, что такие работы, эвакуация, поиск, могут провести только не военнослужащие, а какие-то гражданские лица. И вот пошел такой активный поиск людей, которые согласятся на такую работу, волонтеров, по сути, гражданских лиц. Вышли на нас, почему? Потому что у нас колоссальный был опыт работы как раз по без вести пропавшим.
На вас это на Всеукраинскую общественную организацию «Союз народная память».
Да. Почему? Потому что у нас поисковики ребята были, они занимались Первой и Второй мировой войной. Подходы или принципы поиска, выявления мест возможных, они одни и те же. Вот. И мы прекрасно понимали, что придется еще этим периодом заняться. То есть мы не удивились даже, когда обратились. Поэтому вот мы как-то...
В принципе, ждали уже этого, да?
Но, в принципе, морально были готовы, да.
Расскажите, пожалуйста, о том, кто входит в эти поисковые группы, кто эти люди в обычных своих профессиях, да, как вы их находите, как вы их отбираете. Это же работа не для каждого, да, это очень напряженная, нервная работа, не для каждой психики это выдержит.
Ну, сейчас уже есть такое выражение, втянулись уже, да. А поначалу, да, конечно, было очень страшно, по себе помню это. Не просто, очень сомневался до последней минуты, что справлюсь с этим. Ну, справился, выдержал и другие.
А почему вы боялись? Вы же искали останки погибших во время Второй мировой войны, в принципе.
Ну, во-первых, давайте начнем. Условия работы несколько отличаются, да. Там, если романтика, это вот там уже больше археология, когда ты работаешь с голым костяком, там нет никаких там неприятных вещей в виде запаха или разлагающейся плоти, то здесь совсем другие моменты. Я уже не говорю о том, что есть возможность просто схлопотать пулю ни за что, ни про что, или подорваться на растяжке той же. Вот. Поэтому тут нюансы совсем другие. Поэтому я боялся, конечно, больше всего, смогу ли я выдержать, то есть моя психика, да, или как вот работать с телами, да, вот такими телами, которые, допустим, ну, у тебя в руках распадаются. То есть вот этого я боялся, но нормально, как и большинство других, то есть могли перебороть это отвращение и вот просто понимать, надо задать себе какой-то стимул, не стимул, а как бы сказать, как психолог тогда нам советовал, говорит, главное думать о том, что кроме тебя никто это не может сделать, поэтому надо сделать. Во что бы то ни стало. Это как-то мобилизирует свои силы.
Что это за люди? Вот о вас мы уже знаем, да, вы, в принципе, таким и занимались. А люди, которые вам помогают, которые ездят регулярно на ту сторону линии разграничения, кто они в обычной жизни, как вы их находите?
В основном это костяк составляют как раз те же самые поисковики, которые работали по тем периодам, а также появились люди-добровольцы, вот когда мы вот начали первые результаты свои освещать, начали звонить добровольцы, мы действительно уставали, не так много желающих было, а работа была там чуть ли не с 5 утра до 12 ночи надо было, потому что дорога очень много времени занимала, транспорт ломался, и просто уставал и физически, и морально, и вот люди быстро выходили из строя. И надо было искать других добровольцев, ну, по понятным причинам многие боялись, ну, мы проходили первопроходцы, как бы, получается, были. Но, тем не менее, вот люди начали обращаться, такие абсолютно, которые к поиску никакого отношения не имеют, там, предприниматели, просто водители, еще какой-то, предлагали свои услуги. Вот некоторые до сих пор и остались в этой команде. Вот теперь они называются не просто поисковики, а черные тюльпановцы, то есть они себя называют. Еще раз говорю, то есть, как бы, мы работаем в совместной связке с военными, с Сбройными силами Украины, все это согласовывается в тесном контакте со следствием. То есть наша задача максимально сделать от себя все зависящее, от нашей всей команды большой, для того, чтобы собрать всю информацию, которая впоследствии поможет вернуть родным вот их без вести пропавших.
Давайте послушаем фрагмент сюжета. Наши корреспонденты недавно, вот буквально в конце июня, побывали на передовой вместе с вашим отрядом, рядом с песками. Там говорят вот по очереди спикер, это Ярослав Юрков, командир поискового отряда «Черный тюльпан» гуманитарной миссии «Эвакуация 200», и Михаил Котельевский, подполковник, координатор гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины «Эвакуация 200». Давайте послушаем про будни вашей работы.
Поступила информация, что в районе Песок между двумя позициями ВСУ и ДНР находятся тела неизвестных военных. Нам сказали, что тела захоронены между двух деревьев, но эта информация не оправдалась. Тела находились, можно сказать, на дороге по направлению к Донецку, лежали просто на территории трассы.
Сложность локации заключалась в том, что это непосредственно зона боевых действий, это нейтральная полоса, непосредственно крайняя близость к позициям противоположной стороны. Мы, будем честными, ощущали на себе и взгляд через прицел.
Были обнаружены многочисленные фрагменты костей, были обнаружены личные вещи, а также огромное количество разорвавшихся боеприпасов. Очень тяжело было работать, потому что мы находились между двух линий, и была опасность либо наткнуться на мины, либо подорваться. Ну, благодаря тому, что работали саперы вместе с нами, удалось максимально обезвредить данную территорию и максимально проработать ее.
Он волосы видел?
Балаклава или бандан?
Балаклава,
похоже,
с волосами.
Знаешь, и вот это позвонок.
Позвонок, ага.
Хочу подчеркнуть, что для нас главное найти останки человека, идентифицировать и отдать родственникам, невзирая, какой бы из противоборствующих сторон они не принадлежали. На сегодняшний день мы можем констатировать, что это представители противоположной стороны. И в ближайшее время мы их передадим родственникам погибших для захоронения.
Вот так работают сотрудники гуманитарной миссии «Эвакуация 200». У нас в гостях Ярослав Жилкин, руководитель этой гуманитарной миссии. Ярослав, вот прозвучала фраза о том, что, скорее всего, эти останки принадлежат сепаратистам. Что делается в таком случае? То есть вы, получается, находите тела и людей по ту сторону конфликта. Как вы потом передаете эти тела? Кто-то ищет их, спрашивает у вас?
Ну, во-первых, у нас самый главный принцип – мы не делим тела или там погибших на своих или чужих. Во-первых, мы не следственные органы, мы не судьи, и мы не имеем права никого осуждать, тем более уж мертвого. Вот. Поэтому, в любом случае, если мы находим, скажем так, мертвое безымянное тело, а это проводится свои протокольная такая работа, выявление всех маломальски известных каких-то факторов, актирование, а после этого перемещается тело в морг, то есть для работы судмедэкспертов. Они уже приступают, дальше там следователь заводит уголовное дело по факту обнаружения.
То есть тело сепаратиста перевозится на подконтрольную Украине территорию.
Откуда мы знаем, кому принадлежит тело? Например, наличие каких-то знаков и так далее, это ровным счетом
для вас не ничего не значит.
Это не для нас, это даже для следователя. Даже для следователя это ничего не значит. Потому что паспорт, либо какая-то нашивка и так далее, это может быть куртка чужая, это может быть паспорт просто рядом был, находился, или товарищ дал, понимаете? То есть это в любом случае следственная работа проходит, и когда уже следователь заканчивает работу с останками, как правило, это извлекается ДНК, потом сравнивается с общей базой, вот тогда уже проходит, к финалу проходит, и там идентификация происходит. А там уже не важно, кто он там, с той стороны, с этой стороны. То есть задача – это гуманитарный проект, как вы верно заметили. И задача как раз наша общая – это вернуть всех матерям, там, женам, для того, чтобы они по-человечески, по-христиански могли похоронить.
Ярослав, вот мы прослушали фрагмент из работы вашей миссии в Песках. Пески сейчас – это горячая точка, там не живут люди. Откуда вы получаете информацию о предположительном местонахождении тел, братских захоронений и так далее? Как это все происходит?
Самый главный источник – это, конечно, сами участники конфликта, которые нам дают информацию и с той стороны, и с этой стороны, по разным соображениям, но понимая, что это работу кто-то должен выполнять, они как бы делятся этой информацией. Дальше мы ее проверяем, проводим предварительный поиск, потом, если это вот в данном случае, как это, идет очень долгая процедура согласования, это через координационный центр по прекращению огня, там на достаточно высоком уровне, там ОБСЕ, Красный Крест и так далее, то есть все организации.
Вы сообщаете потом о том, что вы будете работать? Работать в
да,
это
мы изъявляем
время.
Желание, что мы так далее, и дальше уже там стороны договариваются о коридоре со скольки до скольки, чтобы все гарантировали, что не было никаких там инцидентов. А второй источник важной информации – это сами местные жители. Как правило, часть жителей, да, несмотря на там введение боевых действий, они даже по подвалам, но тем не менее находились в населенном пункте. После окончания активных боевых действий они, конечно, видели часто картинку, и мало того, что сами часто принимали участие в санитарных так называемых захоронениях, когда собственно, ручно прикапывали или кого-то прихоранивали. То есть таких могил мы много находили, особенно под Иловайском, с Ур-могилой. И вот выявление вот именно разговора с местными жителями они часто сообщали. Поэтому вот как раз и пользуясь случаем, мы сейчас вот работаем активно по событиям 2014 года на той территории, которая подконтрольна на данный момент в Украине. Да? И вот там очень много событий, и я знаю, что местные жители обладают информацией, хотел бы обратиться, чтобы они делились. У нас есть телефон горячей линии. Еще раз говорю, мы работаем, не делим на своих чужих, поэтому мы считаем, что каждый человек должен быть по-человечески похоронен.
Это опасная работа. Были ли инциденты, когда вы буквально рисковали жизнью или членом вашей гуманитарной миссии?
Мы, как правило, пытаемся и максимально обезопасить себя, максимально работать в безопасных условиях. Но, конечно, все предусмотреть невозможно. Были, конечно, ситуации, особенно поначалу, в 2014 году, когда попадали под обстрел, суд дружеский, так называемый, да, попадали и на минное поле, ну, не зная того, что это минное поле, и просто, скажем так, попадали на неадекватных людей, которые хотели там нас расстрелять и ставили к стенке, ну, слава богу.
Там махновщина была полная, да, в то время?
На тот момент был вообще хаос, да, и никто никому не подчинялся, естественно, присутствовали, которые, те люди, которые нас там сопровождали с документами, да, у нас же не было никаких документов, вот, конфликты были, ну, всего не расскажешь, наверное, когда все закончится, там уже можно будет поделиться впечатлениями, ну, были, конечно, к сожалению, были.
Ярослав, вот интересно, детали вашей работы. Вот что, есть ли у вас какие-то спецсредства, которыми вы пользуетесь? Есть ли какие-то неписанные правила, которыми вы пользуетесь? Как выглядит алгоритм вообще вашей работы?
Разный период, разные алгоритмы, конечно. Но мы, знаете, как на ходу и на коленках там учились, корректировали свою работу, принцип. Ну вот если брать, наверное, за образец, как это плюс-минус оно уже было поставлено на поток, и более-менее профессионально, это было в 2015 году, это где-то вот весной, это когда уже пришлось работать по Дебальцеву. Вот, то, в принципе, самое главное, это, ну, во-первых, пересечь и договориться о том, что тебя пустили на ту территорию, где надо провести поисковые работы. А, во-первых, эту информацию надо собрать, это обеспечить надо телефон на горячей линии, то есть это опрашивать людей, которые что-то видели, да, потому что люди, которые вышли из окружения или из плена, они, вот, и с ними очень тяжело работать. Они, как правило, получили там психологическую какую-то там вот травму, да, и они не всегда раскрываются, они как-то говорят вообще не о том и концентрируются на каких-то деталях, которые, ну, для нас интереса не представляют. Поэтому очень трудно выудить саму информацию, да, локализировать ее, для того, чтобы составить логистику, договориться с той стороной, туда выехать, чтобы тебя кто-то встретил, сопроводил, проработать там безопасно, опять-таки, понимаете, это тоже...
Вас сопровождают сепаратисты, когда вы работаете на неподконтрольной территории?
Мало того, что там без сопровождения, мы наоборот, мы требуем сопровождения. Почему? Потому что много групп, и кому-то, каждому объяснять, кто ты такой и почему ты сюда приехал, это очень проблематично, и оно ничем хорошим не закончится для нас. Еще раз говорю, безопасность превыше всего, поэтому, ну, наверное, секрет огромного не расскажу, но вот это, еще раз говорю, это договоренности на высоком достаточно уровне между Министерством нашей обороны и представителями той стороны. Поэтому нас там встречают, как правило, на нулевке там садятся, и вот мы уже вместе катаемся там, где по согласованному маршруту. Они уже показывают на своих блокпостах свои документы, мы не знаем, что там написано. Нам главное, чтобы вернуться всем целым и выполнить задачу.
То есть вы буквально целый день проводите с представителями сепаратистов, вы общаетесь с ними как-то, говорите о чем-то, они с вами...
Ну, если попадаются болтливые, да, если бывают такие молчуны, которые слова не выдавят. По-разному было. Ну, поначалу такие были такие недоверительные отношения, скажем так, мягко говоря. То есть мы побольше молчали. Знаете, у нас задача была так, вернуться, чтобы не расстрелял никто. Да? Поэтому так вот мы поменьше чего-то говорили. А потихоньку они начали разговариваться. Да, ну, скажем так, пытаемся всегда избегать каких-то разговоров о политике или каком-то конфликте. Стараемся держаться нейтрально. То есть вот мы держим такую нейтральную позицию для того, чтобы было нам возможно опять-таки туда вернуться и разговаривать, ну, и проводить работу.
Есть ли у вас какие-то неписанные правила, методы, которые помогают справиться с психологическим напряжением? Потому что останки – это останки, да, их увидеть, это запах, как вы уже сказали, и так далее. Что-то наработали, вам что-то советовали психологи?
Да, советовали, во-первых, представлять, что ты работаешь не с человеком, а, во-первых, с останками человека, и причем вот воображать надо себе, если плохо, приступ какой-то идет, паника или еще что-то, представлять, что это картошка, ну, там, где-то там сгнившая картошка, да, что-нибудь там поприятнее, скажем так, нежели мертвый человек. А плюс внушать себе там вот, что... Вот, никто, кроме тебя, не согласился. А ты герой, ты молодец, давай вот вперед. Там. Ну, это как-то подбадривает чуть-чуть внутри. А плюс помогало следующее. Вот, каждый, наверное, свой выход негативной энергии, которая накапливается. Понимаете, выезжаешь туда, и там любой какой-то инцидент, передернутый затвор, там кто-то направил автомат. Ну, как бы ничего такого особенного, да, но это каждая ситуация, вот эта мелочь, да, она тебя внутри сжимает. То есть под конец дня у тебя накапливается огромный массив вот этого вот негатива, который ты получил сзади. Особенно, если он был богат, в кавычках, да, вот на этот негатив, этот день. И, естественно, выход надо куда-то девать. Я психологом работал, то есть я ребятам там советовал. У нас приходили ребята, волонтеры, девочки, психологи. Ну, знаете, как все же суровые мужики, никому же не надо помощи. Это попробуй еще выудить с него то, что
да, говорит. Об этом тоже, это проблема.
Это
да,
проблема, да.
У нас менталитет. Неопытных девочек, которые работают.
Ну, понимаете, еще ж просто у нас менталитет мешает. Мы же все такие крутые, мы мужики, да.
Помощь не нужна.
Нам никакая помощь не надо, мы там водки выпили, и все нормально. Ну, на самом деле, это убивает. То есть из одной проблемы переходит в другую. Вот. Поэтому, конечно, находить. Я, например, находил, я просто орал. Я ехал домой, когда уже все вот эта смена закончилась, я ехал в Киев домой, я просто орал. Был один в машине и просто орал так, что у меня же срывался голос, потом неделю говорить не мог.
Ярослав, зачем вам это нужно?
А вот трудно сказать. Ну, наверное, знаете, как у каждого человека, наверное, проходит... Мне 45 лет. У меня четверо детей. Я, в принципе, достиг в жизни. У меня есть дом, машина, там, красавица, жена. То есть у меня, в принципе, все есть. А вот а что ставить после себя, да? Вот каждый, наверное, человек задает, а ради чего я живу, да? Вот, может, для чего-то я должен пригодиться в этой жизни? Вот чем я могу еще помочь, да? Ну вот, мне кажется, что я вот, наше умение, наш опыт, который мы накопили, мне кажется, он нужен нашим людям, простым матерям, которые вот, убиваются с горя, это, родственникам, сестрам, которые там вот, пропали без вести. Я просто знаю, что такое боль, именно когда ты не знаешь судьбу своего близкого. Хуже того, ты знаешь, наверное, он где-то лежит, растягивается там животными и так далее, а ты ничего не можешь сделать. Это бессилие, это просто убивает. Поэтому вот наша задача вот помочь таким людям, чтобы они могли упокоить своих близких и успокоиться.
Напоминаю, слушатель, у нас в гостях Ярослав Жилкин, председатель правления Всеукраинской общественной организации «Союз народная память» и руководитель гуманитарной миссии Вооруженных сил Украины «Эвакуация 200». Ярослав, год назад в СМИ я прочитал, вы заявили о том, что вы прекращаете свою работу из-за недостатка финансирования. Но, тем не менее, сейчас вы работаете. Скажите, за какие средства ведется этот поиск и почему год назад вы, ну вот, когда вы продолжили работу, почему вы продолжили работу, за какие средства?
Не хотел бы, конечно, возвращаться к тому ситуации, потому что мы уже нашли общий язык, мы поставили все точки над «и», как бы у нас, как вы видите, успешная совместная работа. Еще раз говорю, я не руководитель эвакуации 200, я руководитель волонтеров «Черный тюльпан», а эвакуация 200 руководит офицер сбройных сил Украины. Я гражданское лицо.
Спасибо, что поправили.
Да, и поэтому... Могу сказать следующее. С тех моментов, во-первых, у нас высвободились кое-какие деньги, да, которые вот раньше поступали. Ну, не буду, наверное, там скрывать там, с бюджета своей семьи. А во-вторых, мы вот договорились, вот нас, из-за того, что мы там обращались ко всем за помощью, швейцарское посольство помогло, выделило грант, и как раз вот мы его этот, сейчас отчитываемся за этот грант, за проделанную работу. Они как раз вот заинтересованы в финансировании таких гуманитарных проектов, которые бы не военные характера, да, у нас более чем не военный, вот, поэтому потихоньку выходим из ситуации. В этом году, я знаю, наверное, это не будет правильно за Министерство обороны комментировать, я знаю, что уже предусмотрели даже деньги на поисковые работы, они в этом году распределены, но мы общественная организация, мы не имеем права претендовать на бюджетные деньги, ну, у нас законодательство не... Поэтому, в любом случае, сейчас вот мы с совместными усилиями, мы передали колоссальный опыт, который был на... Сейчас армия научилась уже проводить такие же работы, не хуже, чем...
На подконтрольной территории.
На подконтроль, да. Они, ну, где у них есть доступ, там они проводят. Но мы в любом случае вместе продолжаем. Вот, например, за этот год уже найдено 23 человека. Это немного, конечно. С каждым годом все сложнее и сложнее искать, понимаете? А сейчас больше выявляется новых захоронений, это которые по 2014 году, вот июнь, июль, август события. Это Славянск тот же самый, там Ямполь. Поэтому работа не останавливается, проделана колоссальная работа. Вот совместными усилиями вот за все это время больше 800 это тел и фрагментов тела удалось найти, перевести, отдать в судмедэкспертизе для дальнейшей работы. Поэтому результат...
Если можно кратко по поводу, какое количество пропавших без вести, обладатель какой-то цифры, кого вообще искать?
Я, наверное, будет некорректно, если я буду говорить о пропавших без вести. Я могу сказать, что есть... Это же надо знать просто, кто в плену окончательно, кто действительно погиб, а кто, может быть, там иные какие-то обстоятельства. Поэтому сколько предстоит найти, она цифра очень приблизительная. Можно сказать, от 60 это, или от 50 до 100. Это те, которые были на учете. Ну, кадровые военные, да, а те, которые, вот, люди, которые там просто гражданские люди, да, вот, которые проживали на той территории, то, которая сейчас серой зоной считается, да, вот он не контролируется практически никем, да, там, к сожалению,
очень непонятно. Трудно, да. Куда к вам обратиться, если человек потерял близкого, да, или подозревает о том, что он потерялся, можно ли обратиться к вам за помощью?
Да, конечно, у нас есть телефон горячей линии, он абсолютно бесплатный, то есть можно звонить, не будет расходов по мобильной связи, телефон 0800-210-135, либо сайт у нас работает найди.org.ua, либо сайт наш «Союз народная память» в поисковике, вбить легко там находит, там есть форма, удобная для обращения. Так что, если вы обладаете информацией, будьте любезны, обращайтесь, не будьте безразличными.
Все, мы продублируем эту информацию на нашей страничке в интернете, странице в социальных сетях. Спасибо, что пришли к нам, удачи вам. У нас в гостях был Ярослав Жилкин, председатель правления Всеукраинской общественной организации «Союз народная память». И поправьте меня, пожалуйста, вы не
руководитель волонтеров «Черный тюльпан».
Руководитель волонтеров «Черный тюльпан». Не переключайтесь.
Спасибо вам большое. Ремарка. Александр Демченко, журналист «Донбасс Реалии».
С территориями, называемыми Ордо, Орло, восстановлено грузовое железнодорожное сообщение, которое было прекращено в июне. Связано это, видимо, с необходимостью поставок угля марки А, необходимого украинским ТЭЦ для работы. Добывают этот уголь только на неподконтрольной Киеву территории. Но предприятия эти действуют по украинскому законодательству, платят налоги в украинский бюджет, а их работники получают украинские зарплаты. Тяжело себе представить всю сложность схем и договоренностей, ведь удалось наладить процесс поставок с группировками, которые Украина называет террористами. Приходится учитывать множество факторов, чтобы Украина не финансировала терроризм, покупая продукцию с неподконтрольной территории, не взаимодействовала с командирами боевиков, тем самым легитимизируя их. А вот история одного из шахтеров с подконтрольной ДНР территории. Шахта его из тех, что остались под контролем Украины. Он выехал на подконтрольную территорию и оформил украинскую пенсию по шахтерскому стажу. Вернулся в Донецк и продолжает работать. Но вот беда. С недавнего времени, после того, как в справках переселенцев отменили печать иммиграционной службы, всех пенсионеров с ныне оккупированных территорий проверяют на пребывание по месту регистрации. И тот самый шахтер, что живет и работает на оккупированной территории и отказался от оформления сепаратистской пенсии и платит налоги в украинский бюджет, лишается заработанной пенсии. Он вынужден или увольняться и быть беженцем, сидя на шее у государства, или идти на поклон к ДНР и просить пенсию у них. Другой вопрос, на каком основании человек должен постоянно находиться по месту регистрации, а как же свобода передвижения? Если человек поехал, например, на заработки за границу, чтобы прокормить семью, то с каждой проверкой должен возвращаться? Или уехал человек в отпуск, другим важным делам? А организовать контроль ведь несложно. Через линию разграничения ездят по пропускам и возможно отследить, кто и сколько находится на той или иной территории. Да и учесть работников подконтрольных Украине предприятий тоже совсем несложно. Но это договоренность совсем другого порядка, чем та, по которой везут уголь через линию разграничения. Там, где есть явная финансовая и политическая заинтересованность, поднимаются контакты, лоббисты, посредники. Но никому нет дела до множества других историй простых людей, которые не относятся к категориям террористов, коллаборационистов. Здесь выстроить механизм никак не получается.
Друзья, также напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Звоните нам и оставляйте свои пожелания, замечания или предлагайте темы. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, оставьте сообщение свой контактный номер. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Вы слушали программу «Донбасс. Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Звукорежиссер прямого эфира Наталья Антоненко. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс. Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс. Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.